Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: Подмосковье. Крестьяне готовы отстаивать свою землю до конца. Иркутск. Кому принадлежат подвалы жилых домов? Псков. Легко ли починить крышу? Ростов-на-Дону. Кто защитит жильцов общежития? Репортажи на эти темы прозвучат в первой части программы. Мы начинаем.
В эфире Подмосковье. Вера Володина.
Мы не дадим вам покоя. Верните крестьянам землю. Верните украденную землю крестьянам. На чужих землях счастья не построить. Долой коррупцию в России. Верните наши земли.
С этими лозунгами, плакатами 3 дня на уходящей неделе стояли у здания администрации совхоза Матвеевская пикеты обманутых дольщиков предприятия. Более 10 лет люди безуспешно пытаются вернуть земельные паи. Все более оперативной становится реакция на их акции, объясняет зампредседателя движения «Крестьянский фронт» Тамара Семенова.
Реакция пошла. Если раньше просто на нас не обращали внимания, сейчас уже пытаются выбить активистов из группы, да, разрознить группу, то есть смуту внести. Кроме того, сейчас вот они инициировали судебный процесс против председателя нашей инициативной группы, якобы в честь и достоинства. Ну, заказные статьи пошли, порочащие, опять же, и крестьян, и наше движение. То есть реакция-то мы видим уже, что есть. Поэтому, я думаю, по-любому в этом хозяйстве вопрос решится.
Через несколько месяцев у самых границ совхоза в Сколково начнется строительство так называемой Кремниевой долины, в том числе и на землях Матвеевского. Земли совхоза были выкуплены 5 лет назад компанией, управляющей активами Романа Абрамовича. Матвеевская печально знаменита тем, что 2 его директора были застрелены в 96-м и в 99-м годах, а совсем недавно было совершено покушение и на нынешнее руководство предприятия. Лидер инициативной группы пайщиков Антонина Федотова стала ответчиком по иску о защите чести и достоинства. Руководство предприятия требует выплатить 800 тысяч рублей.
А мошенники, это у нас уголовное дело же было заведено. МВД по статье 159 «Мошенничество». А как я его должна была назвать? Мы требуем вновь открыть уголовное дело, которое было закрыто. И мы все люди должны уважать друг друга. Никто никого не будет называть мошенниками. Как я вас назову мошенники, если вы у меня ничего не украли? А у меня украли земельные доли. У меня похитили. Это статья 160 «Хищение чужой собственности». 159 это мошенничество, потому что была подделка документов. У нас на руках все документы. Есть свидетельство на землю.
В понедельник пайщики подают заявку на митинг, готовят обращение в Генеральную прокуратуру. Тамара Семенова скептически относится к решениям судов. Первые решения выносились не местным Одинцовским, а Наро-Фоминским судом, и принимались они без приглашения пайщиков, число которых за эти годы существенно уменьшилось.
Из этих 800 уже 150 умерших. А наследники, кто-то знает вообще, что они являются наследниками, кто-то даже и права свои не оформлял. В ближайшем Подмосковье землю вернули. Вы, наверное, понимаете, что невозможно. Вся земля уже застроена. Остались буквально маленькие кусочки. Как люди разумные, да, мы понимаем, что если требовать восстановления именно вот наших прав в вопросе владения этой землей, то эта революция вообще должна произойти в стране. Реально, смотря на вещи, естественно, мы можем рассчитывать только на компенсацию за эти земельные доли.
Антонина Федотова.
Мы не позволим, чтобы 850 человек вот так просто почерком подписи они все перечеркнули. Нам надо государство по федеральному закону, и никто не имеет права у нас отнять. Будем объявлять вплоть до голодовок, но до конца будем идти. Я ему напрямую задала вопрос. Николай Васильевич, скажите, кто вам дал право продавать земли? Назовите хоть одну фамилию из 850 человек, кто вам дал право продавать земли. Молчит. Ничего он не ответил. Он всегда молчит. А потом мне заявил и говорит, ну, у меня же их покупают. Я говорю, так отдайте вы мою земельную долю, 3,5 гектара. Я сама буду продавать. Если вы не хотите у меня купить, я сама ее буду продавать. Он ничего не ответил.
Пайщики утверждают, что на этот раз к обращению в прокуратуру подготовились с помощью квалифицированных юристов и верят, что теперь прокуратура не сможет закрыть дело из-за недостаточности фактов, подтверждающих мошенничество. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Иркутск, Екатерина Вертинская. С 2005 года, согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, все неприватизированное нежилое имущество отдельно взятого многоквартирного дома принадлежит собственникам, проживающим в этом доме. Однако в Иркутске сложилась такая практика, что чиновники местной администрации отнимают у собственников их общедомовое имущество. Колясочные, технические помещения, цокольные этажи – все, что имеет большую ценность для жильцов дома. Во-первых, горожане могли бы сдавать их в аренду под магазины, парикмахерские и прочее, а вырученные деньги направлять на благоустройство и текущий ремонт своего дома. Во-вторых, жильцы могли бы оборудовать эти помещения, проводить в них собрания, активные горожане устраивали бы кружки для ребятишек. Так вот, отстоять право собственности на эти квадратные метры практически невозможно. Я пообщалась с двумя иркутянками, которые уже не один год отстаивают право жильцов своих домов на общее имущество. Обе женщины сильные, волевые, высокообразованные, но даже со всеми этими качествами добиться желаемых результатов пока им не удается. Например, Любовь Кокаурова, председатель территориального общественного самоуправления «Сосновый Бор», никак не может заставить управляющую компанию составить реестр нежилых помещений, хотя эта обязанность управленцев прописана в договоре. Площади, которые расположены под арками их домов, занимают магазины, рассказывает Любовь Кокаурова.
Мы до сих пор пытаемся узнать, что это, кому это принадлежит. В лучшем случае мы узнаем, что два магазинчика у нас существуют. Вроде бы как куми получают деньги. То есть администрация города получает деньги за аренду этих помещений. Хотя, по идее, это без нашего ведома не имеет права, потому что в конце 2005 года наши дома сняты с реестра муниципальной собственности. Так как у нас приватизирован квартир больше 50%.
Между тем, свободные нежилые помещения этих домов пытаются занять люди, не имеющие на это прав. Так, в прошлом году под одной из арок начали возводить пристрой. Выяснилось, что это помещение предоставлено в аренду сотруднику одной из подрядных организаций, Любови Борисовой. Общественникам даже показали соответствующий документ. Активисты дома написали заявление в Федеральную регистрационную службу, в КУМИ, в прокуратуру, в администрацию города, в службу государственного жилищного контроля и строительного надзора Иркутской области. В ответах говорилось, что все действия незаконны и разрешения никто не давал. Пристрой разобрали. Однако весной 2010 года на этом месте снова началось строительство. Теперь уже жильцам показали документ на право собственности. Иркутяне пригласили телевидение, требовали комментариев, продолжает Любовь Кокаурова.
На камеру Зубов, это подрядчик нашей управляющей компании, у этого подрядчика, вот это Борисовая, работает. Он прямо на камеру сказал, что вот он подрядчик, у него работник без квартиры, с двумя детьми, и он обратился к Воронину, генеральному директору, тот, значит, там дальше подотрядчик.
Александр Воронин, о котором говорит Любовь Николаевна, к тому же является депутатом Думы города Иркутска. И кому как не ему знать, что без согласования с собственниками дома никакое строительство на их территории вестись не должно. Члены ТОС «Сосновый Бор» вновь собрали все документы и отправили во все возможные инстанции. Еще одной моей героине Любови Аликиной, председателю ТОС «Рубин», пришлось пройти через судебные тяжбы, чтобы отстоять право пользования цокольным этажом ее дома. Опять же, согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, им принадлежит весь цокольный этаж. К тому же в нем проходят все коммуникации, обеспечивающие жизнедеятельность дома. Здание исключено из муниципальной собственности вместе с цокольным этажом еще в 2005 году. Но, несмотря на это, в 2007 году цокольный этаж почему-то вернули муниципалитету. После почти двух лет судебных разбирательств окончательное решение вынесено не в пользу жильцов. Четвертый апелляционный арбитражный суд проходил в городе Чите. Любовь Аликина говорит, что им можно было туда и не ездить, так как все было решено еще до дня заседания.
Когда мы сидели в холле, в зале ожидания перед заседанием, вышла представитель суда, секретарь суда, и спросила, ТСЖ «Изумрудный», сказали, что приехал управляющий ТСЖ, она выходит, ТСЖ приехала. Для нее было очень удивительно, что мы за столько тысяч километров приехали. А где же администрация? Ведь она же еще вчера приехала. Ведь для них принципиально важно не отдать подвал собственникам. Вот я просто опешила. Ну, во-первых, я впервые проходила такое судебное производство. И когда мы ехали за столько километров, и там за 5 минут уже было все решено, то, что мы говорили, мы просто сотрясали воздух. Пройдя все это, я официально заявляю, я не верю в нашу судебную российскую систему. Они предвзяты.
Кстати, даже бюджет города Иркутска от сдачи в аренду этих помещений существенно не пополняется. Арендная плата за 290 квадратных метров составляет чуть более 1300 рублей в месяц. Жильцы дома говорят, что арендаторы не содержат помещения в надлежащем порядке. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутска за собственностью не следит. В связи с этим в доме часто происходят аварии. Из сложившейся ситуации Любовь Аликина видит один выход.
Надо законодательно заставить мэра решить этот вопрос с реестром этого муниципального имущества. Вот мое предложение, чтобы сейчас вновь избранный мэр Кондрашов сделал эту комиссию, в эту комиссию включил в первую очередь общественников и назначить председателем этой комиссии общественника, не какого-то чиновника и не из общественной палаты. И не доверяю общественной палате.
Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
За экспертным мнением по теме только что прозвучавшего репортажа мы обратились к сопредседателю общемосковского движения «Жилищная солидарность» Вячеславу Гуменюку. Вот что он сказал.
Услышанная мной иркутская история вполне типична для Москвы. На прошлой неделе закончился суд по возврату технических подвалов, относящихся к общему имуществу собственников помещения. В 2006 году были приватизированы городом уже после вступления в силу жилищного кодекса. Причем самое интересное, что этот дом был построен в 1928 году, формальный переулок, дом 15, на средства кооператоров целиком. Подвалы, за которых была тяжба, они относились к общим помещениям самих кооператоров. Самое интересное, что город, оформив собственность эти помещения, посадил туда пользователей без надлежащего договора аренды. Средства от этих помещений шли преимущественно пользователям в карман. Суд принял, наконец, положительное решение, возвращены эти помещения собственников. Это для Москвы очень мало, конечно, по сравнению с 30 тысячами жилых домов, почти 10 тысячами ТСЖ и ЖСК, которые в городе существуют. Очень много можно говорить о том, что власть плохая, власть там ущемляет интересы собственников помещения, ворует у них имущество и так далее, и так далее. Это действительно так, но у власти есть свои интересы, очень часто прямо противоположные интересам собственников помещения. Вообще, необходимо, конечно, судиться, но для этого должно быть решение общего собрания собственников помещений. Не ТСЖ, а собственников помещений. Самое главное, это понимание большинством собственников необходимости возврата этих нежилых помещений. Надо иметь в виду, что органы власти будут искать людей слабых, убеждать их в том, что нежилые помещения потребуют у них дополнительных затрат, совершенно не говоря им о том, что как раз они могут приносить прибыль, которую можно использовать на ремонт помещений. То есть единство, сплоченность и последовательность. Вот самое главное, что требуется. Здесь есть еще одна серьезная проблема. Нередко граждане, имея уже нежилые помещения в общедолевой собственности, ссорятся из-за факта использования их. Нужна абсолютная гласность в использовании этих помещений.
Прозвучало экспертное мнение сопредседателя общемосковского движения «Жилищная солидарность» Вячеслава Гуменюка. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершат первую часть программы репортажи из Ростова-на-Дону и Пскова.
В эфире Псков, Анна Липина.
По приезду домой жены с дачи, она увидела, что люстры шатаются, что все потолки разрушены в комнатах.
Хозяин квартиры на последнем этаже в доме 9 по улице Пушкина в Пскове Павел Шумаров рассказывает, как пострадал потолок его квартиры после капитального ремонта крыши дома.
Выполнен так называемый капитальный ремонт крыши, полная замена шиферной крыши.
После этого ремонта в квартире пенсионеров пришел в негодность потолок. По мнению Павла Шомарова, инженера-строителя по образованию, это произошло из-за того, что при ремонте крыши были нарушены техусловия.
Работы выполнялись без соблюдения технических условий, не было ни ходовых мостиков, ничего. На чердаке остался строительный мусор, очень много его там, весь чердак засыпан. Поскольку складировались и новые, и старые строительные материалы по деревянному перекрытию постройки 1953 года, то есть шифер, металл, это очень большой вес, нарушена, конечно, целостность потолков. Штукатурки более 50 лет, и, естественно, сейчас ее ремонтировать, то есть замазать трещины, они раскрываются. Мы пытались это делать.
Пенсионеры обратились в администрацию Пскова, городскую прокуратуру и в управляющую компанию. По обращению им пришел ответ, в котором указано, что перекрытия еще крепкие.
Пришел ответ, перекрытия вроде как еще и неплохие. Прокуратура прислала ответ, что работы выполнены, подписаны жильцами. Жильцы подписали трех квартир, первого, второго этажа, и все. Третий этаж не подписал.
Между тем, в феврале при сходе снега в квартире Шумаровых начались протечки.
Когда начались водопадные протечки, с 23 по 27 февраля в квартире здесь, на кухне, залило нашу квартиру, внизу квартиру залило, первый этаж залило через нас. Мы обратились к губернатору, прокуратуру, обратились в общественную приемную партии «Единая Россия», обратились в коммунальное хозяйство. В итоге мы получили в начале апреля ответ, что готовятся материалы в суд на подрядчика, потом мы вам сообщим.
Супруги Шомарова не хотят ждать, когда подрядчик устранит недоделки, и готовы собственными силами сделать ремонтно-восстановительные работы по квартире, но при условии компенсации материальных затрат в соответствии с договором с управляющей компанией.
Сумма определена 110 827 рублей. Это небольшие деньги. Таких ремонтно-восстановительных работ. Необходимо делать подвесной потолок. Мы убедительно просим, но мы не знаем, что делать. Мы находимся в крайне безысходном положении. Кровля течет, по дому никто сегодня палец, а палец не ударил. Нас, вот, жену узника и ветерана, меня, ветерана, инвалида первой группы, бросили. Мы находимся в крайне неопределенном состоянии. Мы никому не нужны.
Между тем, чиновники рекомендуют в подобных случаях просто поменять управляющую компанию. Говорит начальник управления по организации содержания жилищного фонда Святослав Пидуст.
Граждан имеет право обращаться туда, куда считает нужным. Но для решения конкретных вопросов лучше обращаться в управляющую компанию. Если не выполняют, то все это прописано в жилищном кодексе. Жители имеют право в любое время решения общего собрания одну управляющую компанию поменять на иную.
Жалобы на некачественный ремонт в рамках реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов все чаще стали поступать в органы прокуратуры. При этом в регион из Федерального фонда реформирования ЖКХ были направлены сотни миллионов рублей. Деньги выделялись на условиях софинансирования из областного, местных бюджетов и жильцов. Счетная палата Псковской области провела проверку расходования этих средств, а также выборочную проверку соблюдения порядка привлечения подрядчиков к выполнению работ. Результаты проверки оказались ошеломляющие. Выявлены многочисленные факты выбора рядом управляющих компаний-подрядчиков, предложивших не самую низкую цену на конкурсе, а также множество фактов, когда деньги расходовались не на заранее определенные работы. Были прецеденты, когда работы оказывались просто не выполнены. Анна Липина для Радио Свобода, Псков.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ростовская область, Григорий Бочкарев. Жильцы одного из общежитий в поселке Кулешовка Азовского района платят за коммунальные услуги больше, чем жильцы больших благоустроенных квартир. Хотя в общежитии проблемы с лифтом, подачей воды и даже газа. Постояльцы уверены, что такими методами их хотят заставить освободить занимаемые площади. При этом другое помещение им предоставлять никто не собирается. А у этих людей другого жилья нет. Общежитие раньше принадлежало знаменитому в советские годы и подававшему еще совсем недавно инвестиционные надежды Азовскому комбинату детского питания. А теперь здание находится на балансе профессионального лицея технологии предпринимательства, который готовит работников для этого предприятия. Вот что говорит директор учебного заведения Владимир Дзюба.
Мы руководствуемся интересами, в первую очередь, учащихся. Были договоры найма жилых помещений, заключение которых регулируется гражданским законодательством. То есть все прекрасно знали, что рано или поздно им нужно будет отсюда уйти.
Жильцы считают, что высокие тарифы – это основной способ давления на них. Чтобы люди уехали, они приватизировали жилье. Хотя такое право они имеют согласно жилищному кодексу. После 2005 года граждане, не имеющие другого постоянного жилья, могут приватизировать даже комнату в общежитии, в котором проживают. Как рассказала эксперт регионального общественного центра массовых коммуникаций Наталья Романенко.
На Дону о подобных случаях часто сообщают местные средства массовой информации. Вот, например, Батайское общежитие предприятия «Электросвет» с 2005 года безуспешно пытаются передать муниципальную собственность. И пока хозяева, бывшие и будущие, решают, кому ремонтировать здание, жить хорошо в этом общежитии только комарам. Они здесь не переводятся ни летом, ни зимой. Далеко не все обитатели общежития видят мокрые разводы на стенах и плесень на окнах. Потому что со зрением у многих проблемы. Почти все они слабовидящие работники специализированного предприятия.
Жильцам общежития в Кулешовке переехать некуда и жить здесь слишком дорого. По словам Татьяны Дегтяревой,
он нам всем сказал, что до 9 сентября я всех отсюда выселю. Вот, несмотря ни на детей, а у меня ничего нету, кроме этих двух комнаты.
Оплата общежития сопоставима с оплатой собственной квартиры в областном центре. Я плачу за 3 комнаты 4800 рублей в месяц. Причем лифт не работает постоянно, горячей воды нет от 8 до 10 месяцев в году. Про мусоропровод я уж вообще не говорю, возмущается Игорь Медведев. Соседа поддержала и Людмила Лесняк.
Вот сейчас мы опять столкнулись с отоплением. С нового года подорожание. Хорошо, мы понимаем. Январь идет одна сумма, февраль другая. Март идет вдруг резко в 2 раза подорожало у нас отопление. 573. Это именно я за свою, за 2 комнаты говорю. У нас 4 апреля уже отключили отопление. Мы платим опять 500 чем-то рублей.
Год за годом накапливались жилищно-коммунальные проблемы дома. Но сегодня терпение жителей лопнуло. Бороться за свои квадратные метры решили всем миром, то есть всем домом. К тому же попросили помощи у местных правозащитников. Продолжает аналитик общественного центра массовых коммуникаций Наталья Романенко.
Постоянно возникает ситуация, когда на защиту жильцов общежития встают то прокуратура, то правозащитники, то журналисты, но только не власти. Вот по тому же Батайску могу сказать, сейчас дело дошло до того, что городская прокуратура по результатам прокурорской проверки была вынуждена обратиться в суд с иском в защиту инвалидов с требованием обязать Батайскую мэрию отремонтировать общежитие. В настоящее время исковое заявление направлено в Батайский городской суд, и результаты его рассмотрения находятся на контроле прокуратуры области.
Правозащитник Владимир Коваллетов так и вовсе сомневается в легальности документов на право управления этим общежитием.
Об основаниях заявляют так, что якобы этот дом был передан от завода АКДП напрямую в собственность Ростовской области. При этом показывают некий акт приема-передачи. В судебном заседании мы увидели и другой акт приема-передачи, что этот дом никогда не передавался. Коль скоро этот дом не передавался в собственность Ростовской области, он должен подлежать приватизации.
Сейчас суды рассматривают 4 дела о выселении и 16 о приватизации жилья. Люди руки не опускают, но и администрация лицея отступать пока не намерена. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростовская область.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко о главных новостях. На Кузбассе в городе Междуреченск сегодня проходят похороны 12 горняков, погибших в результате взрывов на шахте «Распадская» 9 мая. Суббота, 15 мая, объявлена в Кемеровской области днем траура по погибшим. Накануне в Междуреченске милиция задержала около 20 человек после столкновения митингующих шахтеров с сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщили Интерфаксу в областном ГУВД, в ходе столкновений пострадали по меньшей мере 6 сотрудников ОМОНа. В алтайском городе Рубцовск около 80 рабочих алтайского тракторного завода начали бессрочную голодовку. Они протестуют против задержки заработной платы и невыплаты выходных пособий уволенным. В Джалалабадской области на юге Киргизии в результате столкновений сторонников и противников бывшего президента Курманбека Бакиева в пятницу погибли 2 человека, более 60 пострадали. В Алжире в результате землетрясения погибли 2 человека, пострадали более 40. Как сообщает BBC, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 200 километрах от столицы. В столице Таиланда, Бангкоке, в столкновениях антиправительственных демонстрантов с силами безопасности погибли, по последним данным, 10 человек, ранены более 120. 16-летняя австралийка Джессика Уотсон успешно завершила одиночное кругосветное плавание. Сегодня ее встречали тысячи жителей австралийского города Сидней. Девушка стала самым молодым кругосветным путешественником за всю историю мореплавания. На севере Ирака, в городе Таль-Афар, в пятницу вечером был совершен теракт на футбольном матче. Погибли около 20 человек. Президент США Барак Обама подверг резкой критике компании, причастной к беспрецедентному разливу нефти в Мексиканском заливе. В Афинах в пятницу состоялось совместное заседание правительств Греции и Турции.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Саратов. Зачем художники построили картонный Кремль? Барнаул. Может ли пенсионер жить без компьютера? Пенза. Вернется ли зритель в театр? Благовещенск. Новый вид спорта увлек сотни людей. Новгород Великий. Шахматы как образ жизни. В этой же части программы прозвучит разговор с умным человеком, а завершит выпуск рубрика «Смех, да и только», из которой вы узнаете, как самарским чиновникам пытаются закрыть доступ к интернет-сайтам, критикующим их начальников.
В эфире «Саратов» Ольга Бакуткина. В Саратовском доме музея художника Павла Кузнецова в канун майских праздников открылась выставка с таким, казалось бы, будничным названием «Вопросы упаковки». Но автор экспозиции Алексей Трубецков считает, что выставка недаром приурочена к 1 мая. В основе этого праздника лежит история борьбы за 8-часовой рабочий день, то есть за право посвятить свободное от работы время творческой самореализации и общению с друзьями. Ну а открытие выставки прекрасный повод и для того, и для другого. Можно также вспомнить, что Первомай для старшего поколения был связан с песней «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля». На выставке Алексея Трубецкого Кремль не один, их около десятка. Разные формы, цвета, все эти сооружения сделаны из гофрокартона, а проще говоря, из упаковочных коробок. Замки, дворцы, крепости, зубчатые стены с бойницами, сторожевые башенки разной формы, огражденные, упакованные от внешнего мира пространства, говорит Алексей Трубецков.
Для нас это слово «Кремль». У других это может быть «Шато», «Бург» немецкий, «Крепость-замок». Это некое сооружение, которое выстроено как иногда физическое, иногда психологическое. Граница между двумя мирами. Вот между миром тех, которые считают себя вот некой властью, и всеми остальными людьми.
Экспозиция позволяет посмотреть на символы власти под другим углом зрения.
Мы должны ходить мимо этих границ, этих дворцов, этих упакованных во всех смыслах территорий. Может быть, поглядывать на них, убеждаться, что они пустые, убеждаться, что они картонные, убеждаться, что они не слишком существенные. И общаться, ощущать свое единство, ощущать, что мы близки, что мы вместе, и что вот по большому счету то, что находится за этой упаковкой, для нас не важно и не значит.
Игорь Сорокин, много лет возглавлявший дом-музей Павла Кузнецова, видит в такой точке зрения на символы власти психологию посадских людей. Они жили за крепостными стенами и первыми принимали удар врагов. Обороняя город, посадские люди дотла сжигали свои жилища, а потом отстраивали все заново. Дом-музей Кузнецова стоит на границе древнего города-крепости, а значит, здесь должны сохраняться традиции вольных посадских людей, говорит Игорь Сорокин.
Власть упаковывается, закрывается настолько, что народу нет там возможности поместиться внутри этого самого Кремля. А с другой стороны, Алексей дал нам возможность походить и быть некоторое время выше всего этого, позаглядывать в эти Кремли и пожалеть эту власть. Потому что на самом деле они не свободны, они в застенках находятся, а не мы.
Гость дома музея Павла Кузнецова, президент женского бизнес-клуба Оксана Акимова, оценила нестандартность подхода организаторов выставки.
Эта идея, она настолько близка любому человеку, который хочет посмотреть на пространство с разных сторон. И к тому же очень прикольно оказаться выше Кремля.
Косые лучи закатного солнца в окнах мансарды музея меняют пространство. Замки, дворцы, крепости как будто повисают в воздухе, становясь от этого хрупкими и беззащитными. Их картонные стены взывают не кантовать, защищать от воды, не переворачивать. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Барнаул, Олег Купчинский. Представим себе на минуту, что в интернете появляется еще одна социальная сеть. Ну, скажем, пенсионеры. А почему бы и нет? Этим людям есть что вспомнить, обсудить друг с другом. А главное, у многих не пропал интерес к жизни. О создании такой сети мечтает жительница Барнаула Галина Лощина. До пенсии она работала школьным учителем. Всегда старалась осваивать что-то новое. И потому охотно согласилась принять участие в компьютерных курсах для пенсионеров, которые проводила одна из местных телефонных компаний. Вначале и подходить к компьютеру было страшно. Думала, никогда не освоит эту науку. Но потом вошла во вкус. Конечно, на первых порах порой случайно удаляла с таким трудом набранные тексты и долго расстраивалась. Но теперь Галина Николаевна считает себя уверенным пользователем. И каждое утро начинает с интернета. Общается с родными и знакомыми. Недавно нашла школьную подругу, которая живет в Германии.
И вот я единственное, что о ней знала, это ее фамилию. Я ее нашла просто по фамилии, набрала по русской фамилии. И она, вот она. И мы сейчас очень активно с ней общаемся. Она познакомила меня со всеми своими детьми, внуками. Столько фотографий я вижу. Она такая счастливая. И я смотрю на них и иногда говорю, боже мой, они живут совершенно в другом измерении. Буквально недавно у меня тут вот эта же подруга, которая, я говорила, немец у нее, она едет в Новосибирск. У нее проблемы с глазами, там в институт микрохирургии глаза. Она мне звонит и говорит, слушай, ну ты там посмотри по интернету, ну ведь вещи, которые нас интересуют в нашем возрасте, в незнакомом городе, где это, как доехать, сколько времени надо, какие маршруты ходят, правильно? Дубль ГИС у меня есть. Я открыла Новосибирск, я нашла все по адресу, как ехать, где он есть, сколько времени, режим работы. Это вот мои последние достижения, так скажем.
Ей нравится и видеообщение с помощью программы Skype. Благодаря компьютеру она больше времени проводит и с внучкой, помогает ей делать уроки. Вместе они ищут в интернете нужную для учебы информацию. Развивают свои навыки и другие пенсионеры, слушатели компьютерных курсов. Анна Григорьевна Махова подрабатывает детским массажистом и потому ищет в интернете новые методики массажа и лечебной физкультуры. 75-летний садовод Николай Гаврилович Казьменко активно участвует в интернет-форумах таких же увлеченных садоводов и обсуждает с ними новые сорта яблок и способы укрытия винограда на зиму. А еще продвинутые пенсионеры Барнаула начали интересоваться компьютерными новинками и просят родственников, по совету Галины Николаевны, установить последнюю версию программы Skype, чтобы визуально общаться с подругами в Германии и Израиле. Эти пенсионеры не жалуются на годы и болезни, а стремятся, образно говоря, перезагрузить свою жизнь, открыть в ней новые окна, говорит Галина Николаевна Лощина.
Даже если у меня вот плохое настроение, да, вот просто... Я думаю, а не залезть ко мне в интернет. Вдруг мне там кто-то чего-то написал, одноклассники. Я на одноклассники зашла в сайт. Ну, конечно, я хотела одногруппников встретить. Фотографию же мы поместили. И с мужем мы сфотографировались. Получили массу приятных комментариев. Несмотря на то, что там же видно, сколько мне лет. Это большой импульс жизненный.
Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
В эфире Пенза, Анастасия Иванова. Незабудки голубых клозетов, будто побитые шрапнелью пласты асфальта, лужи по Гоголю, семечковая шелуха. Таким видит мир пензенской культуры худрук Центра театрального искусства «Дом Мирхольда» Наталья Кугель, свято верящая в то, что культура – это жизнь, а театр – искусство. Искусство ее труппы «Дель Арта» не для всех. Крохотный коллектив актеров-мужчин, возглавляемых женщиной, играет спектакли для избранной публики в совсем не приспособленном для этого помещении за более чем скромное вознаграждение, которого едва хватает на то, чтобы оплатить зачастую съемное жилье и сходить в магазин за нехитрым продуктовым набором. Однако седьмой сезон подряд здесь радует своего искушенного зрителя новыми постановками, каждый раз, надеется Наталья Кугель, уникальными.
Еще одной ступенью вверх. Вверх к чему, можете спросить? Могу сказать, к пониманию действительности и к сотворчеству, что ли. Ну, сейчас нахально скажу, да, вот с Господом Богом, потому что мы считаем, что вот любой человек – это тоже творец, и этим мы похожи на Бога.
Актеры театра «Доктор де Пертутто» не примеряют на себя роли, они вживаются в них кожей. Времени на размышления о театральной политике нет, как нет и необходимости, говорит Алексей Водопьянов.
У актера есть роль и есть спектакль, на который он должен настраиваться. И когда он встречается со зрителем, вот здесь происходит вот то чудо, во имя чего, то есть мы все собираемся, и все это называется театр. Есть тема, мы ее развиваем, мы погружаемся, мы читаем. Любой актер был бы счастлив сыграть то, что вот довелось сыграть, допустим, просто мне. Вот за эти 7 лет 17 опусов, которые пройдены, это чудо. Очень серьезная роль.
О работе коллег артисты театра масок отзываются хорошо, но с нотками сожаления в голосе. Общей театральной жизни в Пензе нет. Каждый театр варится в собственном соку. Еще несколько лет назад в регионе существовал фестиваль, слава о котором разнеслась далеко за пределы страны. Его идейным вдохновителем, организатором и режиссером был создатель театра «Бум» в уездном городе Кузнецке. Без Александра Калашникова, настоящего подвижника, уехавшего в поисках лучшей доли, угасло фееричное пламя «Бумбарамби».
Пензенский мир театра, ну нет его, понимаете. Был прекрасный театр у Калашникова, театр «Бум» в Кузнецке. Это было явление, это было творчество, с драмой драма. Ну, я не вижу трупы.
В Пензенском областном драматическом театре на собственную жизнь смотрят гораздо оптимистичнее. Совсем недавно взамен сгоревшего здания было построено новое, больше, удобнее и современнее. Главный режиссер, заслуженный артист России Вячеслав Гунин, утверждает.
Мы находимся в состоянии активного поиска. С массой оттенков. Но все-таки это знак плюс.
Сетовать на отсутствие зрителя областному драму пока грех. Билеты раскупаются на ура. В кассах их нет за несколько недель до премьеры, которых труппа дала уже две. Третий спектакль готовится к сдаче. Тем не менее, Вячеслав Гунин мечтает об очередях и возврате массового зрителя в театр, который играет классику, не преследуя, по выражению главрежа, ни экстремальных, ни экстремистских целей.
В целом в России происходит очень важная перемена. Идет медленный, тяжелый, но возврат к тому театру, на котором всегда строилась Россия и к которому тяготела всегда русская публика. Театр школы переживания, театр искренний, донорский, темпераментный, отдающий и ведущий за собой.
Куда-то нас ведут, но не мы не знаем куда. Не те, которые ведут нас. Чем все это кончится? Я, знаете ли, смотрю на все это, как на легкомысленную пробу. Все молодо, неопытно. Дай то попробую, другое попробую. То переделаю, другое переменю.
Одни из самых известных в Пензе актеров, бесконечно любимых зрителями, рассказывают о проблемах труппы, которая сильно поредела. В столицу уехали многие артисты среднего поколения. Заменить их оказалось некем. Настоящей трагедией стал пожар, уничтоживший здание областного драматического театра, говорят народный артист России Михаил Каплан и заслуженная артистка России Галина Репная.
Мы существовали, а не играли, не получали удовольствия, не увлекали зрителей. И вот теперь что-то более-менее налаживается.
Все наладится, потому что театр – это живое существо. Вот сегодня так, завтра так. Надо верить в хорошее, потому что если не будешь верить в хорошее, то стоило ли вообще работать в театре и вообще жить? Я, например, верю. Я люблю свой театр, я верю, что все возродится.
Эту убежденность с актерами разделяют зрители. Они, говорят Галина Репная и Михаил Каплан, искренне и доверчивы, как и прежде. Анастасия Иванова для Радио Свобода, Пенза.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. Если привычные виды спорта наскучили, значит пора изобретать новые. Примерно так рассуждал благовещенский предприниматель Николай Мельников, большой поклонник волейбола и настольного тенниса. Несколько лет назад бизнесмен попробовал объединить эти две игры. Сегодня «Валентен» не просто аббревиатура из названий двух игр. Турниры по этому виду спорта собирают десятки команд. Смысл новаторства в том, что одна и та же команда в первый день соревнований выступает, скажем, в настольном теннисе, а на другой день играет в пляжный вариант волейбола. По суммарным результатам определяется победитель, говорит основатель «Валентена» Николай Мельников.
Команда из трех человек участвует в двух видах спорта, причем игрокам запрещается подменять кого-то других, одни и те же игроки участвуют. Особенностью этих соревнований является то, что мы постарались уравнять молодых участников и пожилых участников. То есть сегодня участвует команда одна 17 лет, средний возраст, а одна команда, которой средний возраст 49 лет. И вот те, которые 49 лет, они получают дополнительно 3 балла. Общий итог подводится по двум видам спорта, и есть, существует для системы подсчета очков еще дополнительные баллы. Это в первую очередь участие руководителя предприятия в этих соревнованиях. Это группа поддержки, наличие формы.
Турниры по Валентену проходят в Благовещенске 2 раза в год. Николай Мельников является их организатором и спонсором. Официальные спортивные структуры в этом процессе не участвуют. На прошедшем недавно соревновании выступили 18 команд. Это предприятия, учебные заведения и коммерческие фирмы. Постепенно подтягиваются коллективы из других городов, говорит Игорь Саморуков.
Я приехал в Белогорск. Команда тоже привез в Белогорск. Этот турнир уже как бы он такой традиционный, проводится 2 раза в год.
По существу, создатель Валентена вернулся к позитивному опыту недалекого прошлого, когда в моде были различные многоборья. Говорит неоднократно участник турниров по Валентену Геннадий Мусияченко.
У нас очень много многоборий, различных совершенно. Многие спортсмены, которые не нашли себя в волейболе, они подключились в теннис, которые не смогли в теннисе реализовать, они смогут в волейболе. Вот такое многоборье, я считаю, оно правильное. Дает возможность людям применить себя в спорте.
Знакомые неоднократно говорили изобретателю Валентена, что пора оформить авторство на этот вид многоборья. Но занятость не позволяет Николаю Мельникову заниматься подобными вопросами. Плодят он не боится, ведь Валентен создавался не из меркантильных соображений, говорит бизнесмен. Народное признание многоборья – лучшая награда автору. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
В эфире «Великий Новгород». Светлана Жохова.
Меня никто не учил в шахматы. Я сам самостоятельно. То есть без всякой теории. У меня только атака была, как у Таля. Если у меня где-то провалился, там, допустим, ошибку сделал, король голый.
14 лет Борис Маковецкий имел первый разряд среди взрослых шахматистов. Позже он завоевал и другие регалии. Чемпион Новгородской области по шахматам, победитель первенства Северо-Запада среди ветеранов в 2010 году, автор книги «Шахматы на Новгородчине». Но главное не титулы, а то, что он смог воспитать много достойных шахматистов.
Я очень люблю детей. Просто приятно было с ним работать. Шум и гам. У меня было 3 группы. Самая младшая. 6, 7 лет, 5 лет. И я делал отбор. То есть, из которых вообще не играют, я их учил самостоятельно. Которые уже умеют, я уже стал теорию им преподавать.
Шахматный спорт начал развиваться в Новгороде сразу после войны. В 1947 году состоялся первый чемпионат области. А в 49-м, несмотря на огромную разруху, в Кремле появился городской шахматный клуб, который через 15 лет переместился во дворец пионеров. За несколько лет существования клуба удалось воспитать много хороших шахматистов, много хороших людей. Преподаватель убежден, каждый мужчина обязан играть в шахматы. И учить его этому надо с малых лет.
Прежде чем он что-то сделает, он всегда подумает. Или он тогда проиграет. То есть у него появляется усидчивость, появляется математическое зрение, появляется культура. Он уже не шалит, он уже думает.
Со временем шахматный клуб снова остался без помещения.
Я писал и губернатору, куда я только не писал. 3 года было, и шахматный клуб никак помещение ему не давали. И вдруг неожиданно выделили деньги, построили шахматный клуб, и главное, большие деньги выделили, чтобы во всех районах было. Для нас это было удивление.
Удивительно это было не только для спортсменов, но и для родителей и будущих шахматистов, говорит Елена Василевская.
Мы гуляли по парку, и сын папу взял за руку и привел в клуб сыграть шахматную партию. И вот нам предложили, инструктор предложил играть. Мы были удивлены, что в нашем городе для детей что-то делается бесплатно.
Дане Василевскому 6 лет. Профессионально он играет в шахматы почти полгода. Но научиться предстоит еще многому.
А вот скажи, пожалуйста, тебе вообще интересно играть в шахматы?
Угу.
А почему?
Потому что там можно выигрывать любым, не только одному цвету фигур. И интересно было, когда я узнал, что первые ходят всегда белые.
А ты любишь белыми играть или черными?
Иногда белыми, иногда черными играю.
Неважно?
Угу.
А чаще выигрываешь или проигрываешь?
Проигрываю.
Расстраиваешься?
Нет.
А вот для того, чтобы ты выигрывал, что нужно делать?
Очень внимательно быть.
Даня точно знает, что нужно для победы. А вот взрослые новгородские команды, снискавшие славу в былые времена, сегодня, увы, несостоятельны, рассказывает Владимир Григорьев, инструктор-методист Кремлевского шахматного клуба.
На последнем, закончившемся 3 месяца назад командном первенстве, команда шахматистов Новгорода заняла не только последнее место, но и с большим отрывом его заняла от предпоследнего. Это говорит о том, что здесь кризис, мало новых имен.
Два года подряд Владимир Григорьев становился чемпионом города по шахматам. Но радость от победы омрачается тревогой за подрастающее поколение.
Все-таки в 70 лет, если человек поддерживает такую стабильность, то, наверное, что-то не очень в порядке с молодым пополнением. Мы очень надеемся, что та сеть шахматных клубов, которая сейчас развивается, они существенно помогут привлечь молодые таланты, юные дарования вот этих 5-6-7-летних мальчишек и девчонок, которые через 5-6 лет составят новую славу новгородских шахмат.
Светлана Жохова, Великий Новгород. Для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в программе рубрика «Разговор с умным человеком». У нас в гостях Людмила Зюмченко, директор литературно-мемориального музея Николая Островского в Сочи. Вопросы задает Геннадий Шлях.
Наша встреча происходит накануне достаточно значительного события. В Сочи откроется так называемая культурная олимпиада. Успех в соревнованиях можно измерить победами, золотыми, серебряными, бронзовыми медалями. Как измерить успех олимпиады? Есть опасения, что сочинцам это или не достанется, или им это не особо нужно.
Я думаю, что сочинцам все-таки это нужно, хотя бы потому, что предполагается, что приедут самые лучшие театры России, приедут известнейшие музыкальные коллективы. Наконец, мы увидим коллекции из знаменитых музеев страны, из Русского музея, из Эрмитажа, из Третьяковской галереи. Сознание меняется. И то, что приоритеты были расставлены в 90-е годы, бери от жизни все, чисто материальный стимул существовал. Сейчас же понятно становится, что этот материальный уровень, он должен еще и заполняться чем-то эстетическим, какой-то душой, какой-то уже самооценкой и взглядом на окружающий мир с точки зрения духовности. Вот употребим такое высокое слово.
2013 год – это год музея, в котором вы готовитесь. А буквально накануне нашей встречи состоялась ночь музея в Сочи. И вот здесь, на крыльце мемориального дома, где когда-то прикованный к кровати лежал Николай Островский, писал свою знаменитую, как закалялась сталь, звучала такая тяжелая современная рок-музыка. Многие с недоумением глядели на это.
Ну, я думаю, знаете, вот такой заштампованный взгляд на Островского, как на человека аскетичного, сурового, машущего шашкой только и так далее, это неправильно. Не будь он большим романтиком и жизнелюбом, то в свои 14 лет он бы не ринулся, сломя голову, в огонь гражданской войны, как он говорил. Не будь он умным человеком, он бы никогда потом 20 лет не написал, что огонь гражданской войны я пережил рано, и тем не менее я рано понял, что душить других не значит защищать свободу. И я думаю, что вот среди нашего поколения тоже есть люди вот с такой же внутренней энергией, с такой же жаждой познания этой жизни. И будь сегодня Островский с нами, я думаю, он бы также радовался и року, и молодежным спектаклям. И он также бы, наверное, смотрел с удовольствием спектакли Виктюка, потому что это поиск. А ведь вся его жизнь – это поиск нового.
То есть Николай Островский, он наш современник. И можно ли сказать, что, в принципе-то, люди не меняются, меняется время вокруг них? Но тогда возникает следующий вопрос – а где же герои, такие как Павка Корчагин, как тот же Николай Островский сегодня? Живые ли, воплоти, или литературные?
Насчет литературных ничего не скажу, а живые воплоти. И я думаю, люди вот с такой романтической направленностью души, они есть и сейчас. И создайся те экстремальные условия, в которые когда-то попал Островский, они мгновенно откуда-то появятся. Даже, знаете, если мы с вами возьмем эти события 1991 года, помните, когда танки на улицах Москвы, когда молодежь вышла защищать новый демократический строй. В тот момент это была та же романтика революции, которая в 1917 году повела поколение Островских. И я думала, а вот они, корчагины 90-х. Они убеждены в своей правоте. И их достоинство, что они не оглядываются на какие-то авторитеты. В конце концов, у каждого поколения своя жизнь.
А вот для вас чем хороша сегодняшняя жизнь? Что радует, что огорчает, что вдохновляет, что разочаровывает?
Ну, что меня радует? Радует, наверное, то, что есть возможности. Они виртуальные для меня. Но если я очень захочу, я все-таки съезжу в Испанию. Если я очень захочу, я куплю машину. Вот эта сторона жизни радует, потому что мне не надо зависеть, как это было в советское время, от одноклассника, который там вот теперь весь из себя в мясном магазине работает, он король, потому что у нас дефицит. Меня радует, что дефицита нет. И это хорошо. Вот достоинство свое сохранить, просто такое обывательское достоинство, чисто человеческое, его сохранить легче. Огорчает другое – планы нашего Министерства образования. Практически в начальной школе будет платное образование в области сопутствующих предметов. Хотите вы, чтобы ваш ребенок научился рисовать, петь? А вот за эти уроки вы уже платите. А почему? Нам предлагают сделать это образование платным, как во многих европейских странах, но нам не дают материальную базу для этого. И вот это огорчает, потому что растут наши дети. Вот это нынешняя очень большая зависимость от финансового состояния семьи талантливых, но, может быть, не очень обеспеченных ребят, вот это огорчает. Ну что, жить надо в тех ситуациях, в которых ты оказался.
На вопросы нашего сочинского корреспондента Геннадия Шляхова отвечала директор Литературно-мемориального музея Николая Островского Людмила Зюмченко. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершит программу рубрика «Смех, да и только».
В эфире «Самара», Сергей Хазов. Любимым занятием самарских чиновников до недавних пор было чтение на работе интернет-сайтов с критикой мэрии. Как сообщил блогер Дмитрий Бегун, теперь начальство в лице советника мэра Самары Елены Лебединской решило запретить работникам мэрии читать критические интернет-сайты. Был блокирован интернет-доступ компьютеров мэрии к живому журналу Дмитрия Бегуна, а также еще десятка блогеров и интернет-изданий. Рассказывает сотрудник мэрии Алексей. Фамилию по его просьбе не называю.
Это просто анекдот. Мы ежедневно читали разные блоги, сайты с рассказами о коррупции начальства. Потом обсуждали свое начальство, тупость, недалекость. Кому из начальников понравится, что подчиненный видит в нем дурака. На прошлой неделе у нас вся мэрия читала заметку о заме мэра Екатерине Горбуновой, которая решила согнать на концерт 10 тысяч детей. И это должен был быть рекорд для книги Гиннесса. Когда читаешь в интернете, как твой начальник на форуме материт блогеров за критику, то понимаешь, какие люди нами руководят. Это как в стихах. Ты начальник, я дурак. А у нас наоборот получилось.
В мэрии отказались комментировать ситуацию с интернет-цензурой. Блогеры и интернет-издания решили открыть дубликаты своих сайтов с другими интернет-адресами, чтобы чиновники все же могли читать критические публикации. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Время свободы.
Новости часа и события дня. Свободное пространство информации.
Время свободы.
Каждый будний день с 16 до 19 часов.
Время свободы.
Точность сообщений, множество голосов, разнообразие мнений.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».